Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Добрый вечер, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в пятое воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей неделе. Как всегда, по традиции, попробуем вникнуть в смысл наступающего воскресения, исходя из отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к римлянам из 10 главы, стихи с 1 по 10. И, как всегда, у апостола Павла все понятно и ничего не понятно. Во-первых, без контекста непонятно, а потом... Когда читаешь чужие письма, даже если это не письма духовных отцов, а просто переписка чья-то вот попала в руки, предположим, в семейном архиве, дедушка писал бабушке, все равно, несмотря на то, что кажется, что фабула письма угадывается, очень многие мысли провисают, потому что пишется письмо конкретным человеком, конкретным людям. Поэтому, когда мы разбираем послание апостола Павла, всегда нужно искать какой-то комментарий, потому что иначе мы в своих собственных рассуждениях можем уйти в какую-нибудь не ту сторону.
Да, спасибо, Марина. Я думаю, что то, что вы сказали, особенно касается писем, причисленных к лику святых людей, например, Амвросия Оптинского, Феофана Затворника, святителя Игнатия Брянчанинова и других конкретным людям. Потому что совет, который приложим к духовной жизни одного человека, может быть, совершенно не приложим к духовной жизни другого человека. Есть такой распространенный пример о том, как два человека поступают в реанимацию в тяжелейшем состоянии. Одного надо срочно отправлять в Пицунду дышать соснами, а второго надо класть на операционный стол. Если их перепутать, то умрут оба. Но все-таки Священное Писание, наверное, менее подвержено. Понимание Священного Писания менее подвержено влиянию контекста, хотя он, конечно, очень нужен. Послание к римлянам, которое апостол Павел пишет, предваряя свое посещение Рима, о котором он давно очень молится и желает которого, и которого желают и римские христиане, это послание, которое, как и почти все остальные, написано прежде всего христианам из иудеев, которые в любой общине составляли первоначальное ядро. И проблематика взаимоотношения Нового Завета с Заветом Закона, Закона Моисеева, с тем, что мы сейчас называем Ветхим Заветом, она, конечно, звучит и здесь. И апостол Павел Новый Завет называет праведностью Божией, а Завет Моисеев называет законом. И призывает христиан перестать уповать на свое исполнение закона. О том, что человек спасается не этим. Человек спасается от греха, от власти смерти и вкушает плоды Христового воскресения через Христову жертву, через праведность Божию, которая распялась на кресте и которая есть любовь Божия к человеку. Мне бы хотелось остановиться на другой фразе из этого отрывка, другом стихе, потому что он затронул бы, помог бы нам затронуть очень большую, очень глубокую и, к сожалению, совершенно забытую нами тему о том, что каждый христианин призван проповедовать. Вот эти слова звучат так: «Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Не всегда вера бывает спасительная. Вот мы все с вами помним, как Господь исцелил 10 прокаженных. У всех 10 хватило веры, чтобы пойти и засвидетельствовать у священника, как это было положено, и по дороге получить это исцеление. И только один, вернувшись, услышал: «Вера твоя спасла тебя». И слова, которые Христос обращает к разным исцеленным людям, вера или родственникам исцеляемых, вот, вера твоя спасла тебя, не очень важны. Потому что мы знаем, что бывает вера вплоть до бесовской, да, холодное, голое знание, которое никак не меняет душу человека, и поэтому душа его не спасается. Но вот сердцем мы веруем к праведности, мы стремимся к праведности, и здесь как раз к Божьей праведности, а устами исповедуют ко спасению. О чем речь? О том, что если вера может быть тобою проповедана, вот, может быть, даже одному человеку, двум, трем, пяти, десяти, но ты этого не делаешь, то спасительна ли твоя вера? И для апостола Павла это очень серьезный вопрос. Как раз в послании к римлянам есть слова, которые для нас очень важны. Я их прочитаю, это из первой главы. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину, в нем открывается правда Божия от веры в веру». Удивительно. Проповедь – это то, чего мы стыдимся на фоне апостола Павла и первых христиан. Да, это так. Ну, в Российской империи проповедовать было не надо, все были или истинные, или номинальные, но все-таки православные. В советское время было проповедовать нельзя. И мы отвыкли. Мы считаем, что есть какие-то вот специальные люди, батюшки обычно, которые должны проповедовать. Сейчас есть еще миссионеры, вот труженики Радио Вера, такие как вы, дорогая Марина, и те, кто все эти чудные, дивные передачи трудясь создает. Вот, а это не так. Нельзя стыдиться благовествованию Христову, потому что это и есть сила Божия. Кто из нас не хочет быть причастным силе Божией? Это же, ну, плохое слово, мечта, да, но это стремление каждого человека. Сила Божия в тебя войдет, и ты будешь возрастать от веры в веру. То есть твоя вера будет крепкой. Действительно, вера проповедника всегда очень крепка. Если мы вместе с отцом отрока, которого Христос исцеляет от беснования, кричим ему: «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Если мы знаем, как наша вера слаба, то для того, чтобы она стала крепче, надо проповедовать. Потому что тогда сила Божия входит в тебя, в твой дух, в твою душу и укрепляет твою веру прежде всего. Вот, и стыдиться этого не надо. Более того, апостол Павел в послании уже к римлянам говорит еще очень интересные слова. Он говорит: «По данной мне от Бога благодати быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священное действие благовествования Христа, благовествования Божия». Мы, как обычно, думаем, что такое священное действие? Вот батюшка встал, да, вот царский хурат, начал богослужение. Это священное действие. Вот Евхаристия, вот соборование, вот исповедь. Оказывается, проповедь Слова Божия есть тоже священное действие. Что такое таинство? Священное действие — это действие Святаго Духа, которое превышает возможность человека. Мы можем принести хлеб и вино. Сотворить это телом и кровью может только Христос. Мы можем привести человека в храм, сотворить его христианином, сделать из хорошей человеческой семьи малую церковь, дать прощение греха даже кающемуся человеку может только Христос. Вот Христос также в таинстве благовествования, как в священном действии, участвует в том, когда человек проповедует. И не надо ни стесняться, ни бояться этого. Надо молиться и просить у Бога этого дара и проповедовать тем, кому ты можешь, тем, кто рядом с тобой готов услышать. Это иногда совершенно неожиданные люди, люди, от которых ты никак этого не ожидаешь вообще. Но если ты даже этого стесняешься, тогда мы можем вспомнить слова апостола Петра, что будьте готовы на всякий день дать отчет о своем уповании с кротостью и смиренно мудрием, если я не ошибаюсь. Сейчас у меня нет перед глазами этой цитаты. Вот тебя спросил человек, а ты скажешь: ну это вы идите к батюшке, он вам там расскажет, а человек не дойдет. Вот его сейчас коснулась благодать Божия, он понял, что ты христианин. А все-таки в наших рабочих коллективах, в наших школах, среди наших друзей рано или поздно все знают, узнают, что мы верующие. Это видно. И вот они задают вопрос, а ты скажешь: не-не-не, у меня этой благодати нет, и ты тяжко согрешишь. Вот я советую в этом как бы разрезе прочитать, под этим углом прочитать послание к римлянам апостола Павла всем нашим слушателям и не стесняться и не бояться проповедовать Христа.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 8 главы, стих 28, и заканчивается отрывок в 9 главе, 1 стихом. Это хорошо, я думаю, известная всем нашим радиослушателям или большинству из них история исцеления Гергесинского бесноватого и переход бесов из этого несчастного человека в стадо свиней. Ну, история, растиражированная не только в проповедях, но и в многочисленных произведениях искусства, поэтому я полагаю, что пересказывать сюжет этой истории, может быть, не имеет смысла. А вот что, мне кажется, имеет смысл как-то объяснить, это вечный страх тех людей, которых мы встречаем в Библии и в Евангелии, от любого чуда. Мы же изменились очень сильно за истекшие столетия, и сейчас, когда нам рассказывают про чудо любое, мы, как правило, испытываем, ну, может быть, благоговение, может быть, умиление, может быть, какую-то радость или какие-то такие очень положительные эмоции. Если мы читаем Священное Писание, то там первая реакция на чудо – это всегда страх. И я вот тут задумалась, чего нам не хватает, почему мы так на это реагируем, не так, как древние люди. Может быть, мы перестали испытывать вот этот естественный трепет человека при соприкосновении с тем миром, где в полной мере властвует только Бог. Мы как-то привыкли жить в адаптированной среде, и нам кажется, что вот все реакции, описанные в Священном Писании, немножко утрированы. А может быть, мы просто потеряли какую-то чуткость?
Интересно, что в Евангелии чудо часто очень называется знамением. А знамение – это явление Божьей силы, вторжение Его в нашу жизнь – вопреки тем законам, которые он же и создал. Вот что такое знамение, да, и отчасти чудо. И, конечно, это требует перемены жизни. Почему два раза за год от разных евангелистов читается повествование об исцелении гадаринских бесноватых? В двух редакциях. Видимо, это чудо, это знамение обнажает какие-то такие важнейшие вопросы в человеке, в человеческой духовной жизни, вот, что церковь на этом так сильно акцентируется. Какой это вопрос? Это вопрос именно того, что надо меняться, а не хочется. Самые поразительные, самые страшные, может быть, души людей за все Евангелие – это даже не фарисеи, не книжники, это те, кому до Христа все равно. Это воины, которые сидят под крестом, на котором происходит спасение мира, и они заняты тем, что мечут жребий, делят одежду, понимаете, Христа, да, не сшитый хитон, сотканный цельно. И вот эти люди из Гадары, которые увидели явное чудо Божие, чудо их обличило, потому что они разводили нечистых, запрещенных Моисеевым законом животных, самых простых и самых дешевых, да, производителей мяса, скажем так. Вот потому что все остальные едят что-то свое, а эти доедают отходы человеческой пищи, поэтому их значительно легче содержать. Но это было запрещено законом, это был грех, они это знали. Это территория, на которой тоже были расселены некоторые колена Иакова, да, то есть Израиля. И тем не менее нарушался закон. Вот они говорят: выйди от нас, Господи. Если Петр при знакомстве со Христом, при чудесном улове рыбы, говорит: выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, это страх того, что я недостоин. А здесь это страх поменять жизнь. И таких людей нас окружает очень много. Очень много. Это люди, которые, ну, скажем так, можно их назвать так, люди, которые не хотят читать Евангелие, считая себя при этом образованными, которые, когда их спрашиваешь, чего вы не читаете Евангелие, если вот достучаться и докопаться до самой глубины, он тебе скажет, я не хочу меняться. Я знаю, что я прочитаю, это меня обличит, а я не хочу, меня моя жизнь устраивает. Вот эта холодность, вот такое безразличие, оно должно нас напугать, должно заставить нас спросить, а я как реагирую на вторжение Бога в мою жизнь? И, кстати, очень интересно, что у другого евангелиста изложение этого чуда, оно очень созвучно той теме, о которой мы говорили вот в связи с посланием к римлянам. Понимаете, этот несчастный человек, который жил страшную жизнь, мы даже себе представить не можем, как ему было тяжело и страшно, а когда им эти демоны обладали, да, он убился в гробах, там, разрывал цепи, нападал на людей, так что никто не мог ходить той дорогой. И вот он исцелен, говорит, можно я пойду с тобой, Господи? Вот наконец-то он почувствовал милость, любовь Божию, которая его исцелила. А Господь говорит, нет, оставайся здесь, с этой стороны Иордана, с этой стороны Галилейского моря, в Тестиграде, и здесь проповедуй, свидетельствуй. Понимаете, это опять о том же, мы хотим быть со Христом, вот Господи, ты, вот я, вот я хочу посидеть у твоих ног, здесь мне так хорошо. А Господь говорит, а там еще люди, которые обо мне не знают. Иди, расскажи им обо мне. Засвидетельствуй об этом чуде. Тебя же многие видели, все же знают, все слышали, что по этим дорогам нельзя ходить. Это как раз о том, что Господь призывает человека к проповеди. Вот этого конкретного человека.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Неделя у нас праздничная. 7 июля праздник Рождества Иоанна Предтечи. И несмотря на то, что праздник этот вроде как не 20-й, он такой любимый и такой всегда всеми отмечаемый, так или иначе, кто-то чисто в этнографической традиции, кто-то все-таки в духовной традиции, но он не проходит незамеченным. И я думаю, что вникнуть в смысл этого праздника с точки зрения церковной, тоже как и в смысл воскресения, лучше обратившись к тем отрывкам из Евангелия, которые читают за божественной литургией в день праздника. И вот в Евангелии от Луки, там три отрывка из первой главы Евангелия от Луки, есть удивительные слова в 17 стихе, в описании того чуда, когда ангел Господень предстал будущему отцу Иоанна Предтечи, священнику Захарии. В Евангелии приводятся слова ангела: «И многих из сынов Израилевых обратит к Богу их, и предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям». И, честно говоря, мне кажется, здесь нужно какое-то сугубое разъяснение, потому что, ну, по крайней мере, могу говорить за себя, и, наверное, среди наших радиослушателей найдутся еще такие же люди, как я, которые не в такой степени в курсе Ветхого Завета, чтобы сразу понять, что имеется в виду.
Да, спасибо. Конечно, это понятно всем читателям Евангелия цитата из пророка Малахии: «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного, поэтому в духе силы Илии. И он обратит сердца отцов к детям, сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». А у Луки, чтобы возвратить сердца отцов к детям, не сказано о том, что сердца детей отца. «И непокоривым образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». То есть это такая цитата с дополнением. Она действительно вызывает некоторое удивление. Почему? Потому что любая традиция, а ветхозаветная традиция передачи закона, это как раз форматирование духа сыновей по духу отцов. Это передача того, что дано. Надо сделать так, чтобы сердца детей были обращены и похожи на сердца отцов. Тогда откровение и знание, и образ жизни, образ мысли праведников, да, вот как здесь он назван, будет передан без искажения. Вот почему сердца отцов детям? Мне кажется, ну, это немножко мое вольное толкование, но я много очень думал над этим местом, потому что он меня давно-давно очень зацепил этим вопросом, как так? Вот есть вещи в Евангелии, которые открываются постепенно, которые являются как бы пророчествами, и они, может быть, скрыты от современников. Ну, больше всего, конечно, когда речь идет об апокалипсисе, мы находим такие вещи, которые, ну, например, никак было непонятно все предыдущие века, а что такое может быть печатью на челе и на руке, да? А вот теперь мы понимаем, как это возможно и как возможно контролировать, да хоть миллиарды людей. Вот, да, и на наших глазах это стало понятным, как это технически возможно. И мне кажется, что вот эти слова «вернуть сердца отцов детям», они сейчас о нашей страшной ситуации, где у нас большинство людей – это безотцовщина. И сердца отцов не принадлежат детям. Сердца отцов принадлежат только им самим, они живут своей жизнью. Сколько раз я сталкивался с тем, что перемены, которые в связи с этим происходят, они очень глубокие. Вот у меня был такой эпизод, мы даже на радио «Вера» здесь делали передачу на эту тему. Ну, как я прихожу в кадетский корпус, я разговариваю со старшеклассниками, которых собрали несколько классов в актовом зале, о христианстве. Я, как обычно, начинаю разговор с 15 главы Евангелия от Луки, то есть с притчи о блудном сыне, и я вижу, что они не понимают. Я захожу как бы по-другому, урок состоялся, слава Богу, Господь помог, но потом я спрашиваю старшего воспитателя, что такое, а он понимает, что просто, ну, что вы хотите. 9 из 10 растут без пап, их поэтому сюда и сдают. Они или с отчимом, может быть, или приходящий папа, а часто папа вообще пропал, и счастлив, что не платит алименты, то есть он даже не несет никакой ответственности за своего ребенка, он считает, что он выиграл таким образом, что пусть вот бывшая жена мучается. И вот вернуть сердца отцов детям сейчас, это какая-то общенациональная задача духовная, понимаете? Вот, и матерей тоже, и это тоже очень, очень часто сейчас просто люди перестали понимать, что ребенок – это благословение Божие, что это самый дорогой человек, что это вот, драгоценность человека, который тебя любит. Но мне кажется, что если бы наши отцы понимали это, то и семьи бы у нас не разваливались в таком количестве. И все остальные бы какие-то проблемы, связанные с семьей, с демографией, безусловно, они бы решались. Но вот сейчас эти слова прочитываются для меня так: вернуть сердца отцов детям. И когда человек, который, может быть, является отцом кого-то и не заботится об этом малыше, там, младенце, подростке, он приходит к вере, Господь его обличает, начинается вот это борение совести, и он вспоминает, что там растет человек, который ищет его и который в нем нуждается. Одна из самых пронзительных историй, которые я слышал за свой священнический уже там почти 34-летний стаж, это история про подростка, которого бросил папа, когда мама лежала в роддоме, и угрозами заставил ее отказаться и не написать, кто отец, и вот не платил алименты. Ей пришлось очень много работать, на двух работах. Соответственно, с малышом, потом ребенком сидела бабушка. Бабушка выезжает с ним в деревню и говорит, в деревне он каждый день куда-то убегает днем. Она волнуется, куда он бежит, может, он курит или что-то с кем-то там, чем-то не тем занимается, там, 13- или 12-летний парень. Говорит, я за ним, от кустика к кустику, от забора к забору, так, чтобы меня не видел. Он выбегает в поле, поднимает руки, начинает орать, папа, папа, ревет, утрется, накричится, успокоится, потом возвращается домой. Понимаете, вот он ищет сердце отца, а сердце отца принадлежит только папе. Папа такой, даже слово форматное для хорошей передачи не подберу, да, подлец, эгоист-подлец, что он живет только своей жизнью. А потом папа появляется и хочет наладить отношения. И зовет его там в кафе. И они садятся, и сын после говорит: «Нет, папа, до свидания. Тебя не было, ты мне не нужен». И папа остается один, и теперь ревет папа. Понимаете? А вот вернуть сердца отцов детям. Мне кажется, об этом эти слова.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марины Борисовой, наш сегодняшний гость, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. «Седмица» на «Радио Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. На этой неделе у нас праздников просто один за другим. 8 июля – День памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских, День семьи, день, когда не только православные верующие вспоминают о том, что у них есть семья, и надо бы как-то подумать, чтобы она была более-менее гармоничная, но и на государственном уровне тоже напоминают гражданам нашей страны, что вот семья все-таки важна, и совсем недавно этот праздник стал таким значимым в общегосударственном масштабе, и, это, конечно, в каком-то смысле знамение времени, а с другой стороны, достаточно печальная, на мой взгляд, констатация, что с семьей уже настолько плохо, что только заступничество святых может каким-то образом переломить ситуацию. И 9 июля у нас праздник Тихвинской иконы Божьей Матери. Это икона царская, икона, которой был благословлен на царствование первый государь из династии Романовых, Михаил Романов. И с этой иконой очень много чего связано в истории государства российского. Очень почитаемая, очень востребованная в военное лихолетие. Начнем с Петра и Февронии. Что у нас с семьей происходит? И помогают ли святые что-нибудь изменить?
С семьей катастрофа, к сожалению. Потому что антисемейные советские тенденции, советская идеология, которая была антисемейная очень во многом, сочеталась с антисемейной европейской и вообще западной современной идеологией, которая тоже направлена против семьи. И вот этот страшный кислотный бульон, в котором семья просто умирает. И мне кажется, что самое главное, что происходит с семьей, это то, что мы разучились любить. Вот мы не понимаем, что такое любовь. И поэтому так легко наши соотечественники, в том числе считающиеся христианами, разваливают и теряют свои семьи. Потому что все, что угодно, становится ценностью. А семья и рождение детей перестает быть ценностью. Мы, кстати, мы не знаем, были ли у Петра и Февронии дети. Об этом житие их умалчивает. Скорее всего, были. Но почему они стали покровителями брака, если они закончили жизнь в монашестве, тоже понятно. Очень многие князья и княгини заканчивали свою жизнь в постриге. Но у Петра и Февронии, особенно у Петра, был момент. Как известно, Петр – это князь, а Феврония – простолюдинка. И когда он на ней женился, и, соответственно, она стала сидеть выше, чем жены бояр, то боярские жены этого снести не могли. И так настроили своих мужей, что те сказали: или Муром и княжество, или Феврония, выбирай. И вот у человека карьера, достаток, слава, память, власть, с одной стороны, на одной чаше весов, а его малая церковь на другой чаше весов. Вот, и он говорит, малая церковь, он осуществляет христианский выбор. Для него самое главное – это то служение, которому дал Бог. Княжество – это тоже служение. Но для него важнее служение священников малой церкви, которую несет муж и отец. И он уплывает. И Господь, видя это, дает ему такие обстоятельства, что его просят вернуться. И он правит и княжит дальше. Вот, к сожалению, сейчас у нас ценность семьи, она на каком-то 20-30 месте. Важно получить образование, надо устроиться на работу, надо обязательно обеспечить себе жилье, надо успеть пожить для себя, как будто ребенок это не жил для себя. Вот, вообще, самое главное сокровище на земле, повторюсь, это люди, которые тебя любят. Вот их совсем мало. Каждый наш радиослушатель может загнуть пальцы на руках. У многих будет только на одной, и то не все пять. Понимаете? Их вот не пойдешь, не выберешь в супермаркете. Их не купишь. Они или есть, или нет. А дети — это люди, которые тебя любят. Муж, жена — это человек, который тебя любит. Это то, что тебе дано Богом, и твои отношения с этим человеком похожи на Царствие Божие для христианина. Как блаженный Августин говорил, что семья – это единственный кусочек рая, который остался с человеком, потому что семья была создана в раю. И если это для человека не важно, если он отказывается от семьи, потому что, ну, не сошлись характерами, ну, устал, ну, разве это аргумент? Нет, конечно, это просто ты перестал понимать, что такое любовь Божия, и ты сам разучился любить. Поэтому христианин – человек, который свою семью бережет, держится за нее, заботится о ней, и который превращает ее в место счастья там, для жены и для детей. И ребенок, вырастая в такой семье, он понимает, что такое церковь. Потому что малая церковь и большая церковь с большой буквы – это сообщающие сосуды. А вот если родители, будучи верующими, развелись, или не построили счастливых, благих, радостных отношений, то даже если они соблюдали весь устав, их ребенок, скорее всего, из церкви уйдет, потому что это сообщающие сосуды. Если он не видел любовь между папой и мамой, светлую, радостную, ему будет очень трудно остаться в большой церкви. Это будет подвиг, и это будет борьба, может быть, которая там завершится победой через 15 лет после взросления и ухода из церкви. Вот поэтому этим надо заниматься, об этом надо говорить. А еще у нас есть другая проблема. Петр и Феврония познакомились при определенных очень драматических обстоятельствах. А у нас познакомиться людям негде. Понимаете? Даже людям, настроенным на то, чтобы создавать христианскую семью. Куда им пойти? Какие-то сайты знакомств непонятные? Какие-то ночные клубы, дискотеки? Где? Туда не ходят люди, которые хранят себя в целомудрии для своего будущего мужа, для своей будущей жены, вот, и которые понимают, что такое любовь христианская. Вот, и мне кажется, что таким местом, такой структурой сетевой должны стать приходы. На каждом приходе сейчас надо создавать какие-то клубы семейные, школы семьи. Вот мы создали школу христианской семьи, так она называется у нас, «Создать и сохранить». И мы видим колоссальный интерес людей к этому проекту. И вот мне кажется, что именно сейчас приходы должны этим заниматься. Чтобы человек пришел и нашел себе спутника или спутницу жизни, который будет с ним единомысленным по вере. Фундамент их жизни, как у Петра и Февронии, будет один. Это Христос, его любовь, его церковь.
Но вы говорите, что и христианские семьи рушатся. То есть это не панацея получается?
Это не панацея, но они рушатся, конечно, значительно меньше. Все-таки если у человека выстроена правильная иерархия в отношениях с Богом, то у него и в семье все по-другому. Он понимает, что вот это ценно, а вот это второстепенно. Понимаете, это же, ну, Царство Небесное, замечательный наш дорогой и любимый отец Дмитрий Смирнов. Однажды, это мама моя была свидетелем этого события, когда в воскресный день, в конце мая, уже там в 3 часа дня еле живой после всех треп, служб, исповеди и проповеди. Он сидит на стуле и отвечает на последние вопросы какие-то и забегает в храм. Молодая пара, слегка одетая, вот, и не видя очереди, держась за руку, подбегают к нему, такие молодые, он, она, и спрашивают: «Батюшка, что надо сделать, чтобы построить христианскую семью, хорошую христианскую семью?» Он на них смотрит, такая 30-секундная пауза, потому что он понимает, что им надо год рассказывать и вводить их в церковную жизнь, а года нету. И он говорит: «Нет, ничего проще. Берешь хорошего христианина, хорошую христианку». Получается, хорошая христианская семья. Понимаете, если ты, если муж понимает, что он должен любить как Христос церковь, а жена понимает, что она должна любить мужа как церковь Христа, понимаете, у них будет счастье, у них будут счастливые дети, будут ли они богаты или бедны, будут ли они здоровы или больны, будут ли испытания в жизни. Все будет вместе, и все равно будет счастье. Потому что счастье дает любовь, понимаете? Нелюбящий человек и нелюбимый, он несчастлив, даже если он обладает огромными ресурсами. Потому что главное богатство люди, которые тебя любят. Если у тебя их нет, сколько бы у тебя ни было всего, понимаете? Ты несчастлив. Ты один во Вселенной. Ты хорошо устроился на время, на это время, но ты один. А чтобы эти люди были, ты должен уметь любить. У нас, мы же всегда это слышим, что вот мне не попался хороший человек. Почему вы развелись с мужем? А он то-то и то-то. Он мне там вот, этого я не получала, этого я не получал. Понимаете? А любовь это не про него, это про меня. Если я умею любить, я счастливый. Понимаете? Потому что Бог ведь в человеке, а человека ни в чем не нуждается. Вот у Льюиса однажды мне попались потрясающие слова. Он говорит: Бог создал... сотворил бессмысленные и никчемные создания нас, людей, бесполезные для себя создания. Ему нет никакой пользы от человека. Он просто создал того, с кем можно поделиться любовью, понимаете? И вот мы-то женимся, выходим замуж, да, для того, чтобы там человек встроился, и я от него получал там борщи, молодость, там красоту, все что угодно, там безопасность и прочее. Вот. А нет, если я женюсь, чтобы сделать человека счастливым, я и буду счастливым сам. Вот это мы перестали понимать. Отсюда такая трагедия, понимаете, и столько распадающихся семей. Но человек, ходящий в церковь, человек, читающий Евангелие, человек, кающийся в своих грехах, он хотя бы может видеть свои ошибки и исправлять их. Человек, который не ходит в храм, Евангелие не читает, и он, ну, всегда прав в своих глазах.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. А на этой неделе у нас будет повод вспомнить очень диаметрально, как бы, по жизни противоположных святых. У нас 10 июля день обретения мощей преподобного Амвросия Оптинского, а 11 июля день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских. Почему я сказала, что они перпендикулярны? Дело в том, что про Амвросия Оптинского мы знаем очень много. Это и житие, и его бесконечное свидетельство в виде переписки с его духовными чадами, и воспоминания о нем множество людей, которые с ним соприкасались в тех или иных жизненных ситуациях. А про преподобных Сергия и Германа Валаамских мы не знаем практически ничего, потому что Валаам оказался такой точкой, где постоянно проходили какие-нибудь военные действия, поскольку Швеция воевала с Россией на протяжении многих веков. И был даже эпизод в истории Валаамского монастыря, когда на 100 лет эта территория оказалась шведским протекторатом, то есть там все было уничтожено, и все пришлось начинать заново. А греческие монахи Сергий и Герман, их древнее житие вот в процессе этих постоянных переходов из одной страны в другую, от одной воюющей страны к другой воюющей стороне, просто погибло. И документальных свидетельств о них практически не осталось. И при этом удивительное свидетельство святости этих двух людей, сам Валаамский монастырь, который десятки раз находился практически, ну, уже разрушенным, забытым, преданным там запустению, и неизменно всегда возрождался. И вплоть до XX века, ведь трагические обстоятельства в истории Валаамского монастыря, они как бы не были направлены своим острием непосредственно на монастырь. Но, скажем, в Великую Отечественную войну Красная Армия практически разбомбила остров, потому что нужно было определенную территорию занять. А тогда же не было точечных ударов, тогда были ковровые бомбардировки, и валаамским монахам пришлось, буквально спасая на себе какие-то святыни, которые можно было унести, уехать в Финляндию. И вот удивительная история, как они сохраняли... Там они же никому не были нужны. Они жили на каких-то задворках Хельсинки в каком-то бараке и постепенно умирали. И к 60-м годам совершенно трагическая была ситуация, когда там осталось, по-моему, 3 или 4 монаха. И произошло буквально чудо, потому что братья начала пополняться молодыми людьми. И потом второе чудо – это то, что Валаам, который, в общем, представлял собой достаточно пустынное и заброшенное место, возродился как монастырь. То есть то, что было благословением для Сергия и Германа, осталось благословением на много-много поколений верующих православных христиан.
Да, это действительно очень трагичная и прекрасная история вот этой жизни, братской монашеской жизни, вопреки всем перипетиям историческим, военным. Но я бы вернулся к тому, Марина, с чего вы этот разговор начали. Вы сказали, что это диаметрально противоположные подвиги. А вы, конечно, говорили о том, что монашество противоположно семье таким образом. А это не так. Понимаете, не так. Мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь, потому что мы любим братьев, говорит Иоанн Богослов. Вот слова, которые меня поразили, Авва Исаии, да, мы приходим в монастырь, братья, не за чем другим, как за христианским совершенством. Христианское совершенство есть любовь. И люди приходят в монастырь за любовью, за братской любовью. Это такая же точно семейная любовь, только в другом виде. Это любовь преображенных Христом людей друг к другу. И не случайно Сергий и Герман их двое, понимаете? И Зосима и Саватий, да, Соловецкие, да, их тоже двое. Когда человек приходит, допустим, приезжает паломник в монастырь, из мира, где все друг друга используют, не любят, презирают, отталкивают, и вдруг он видит бескорыстную любовь людей друг к другу, братскую любовь, он говорит, я тоже так хочу, я хочу так жить, понимаете? Вот в чем очарование, в хорошем смысле слова, этих северных вот монастырей наших русских, которые, ну, вообще не приспособлены к жизни нормального человека. Территории там, Соловки, да, там же, ну, почти выжить невозможно. Почему? Там все согревает любовь.
Кирилл Белозерский.
Да, там все согревает любовь, понимаете? И ты все остальное будешь терпеть, потому что человек, который любит Христа, он понимает, что это главное в жизни. Поэтому на самом деле у меня был такой в жизни случай, когда я попал в один монастырь. И вот там игумен крутого нрава очень человек. Я видел, как он делает замечания послушникам, как он их разносит там в пух и прах. Такой огромный, сильный, бывший штангист, вот, с соответствующим характером. Мы в воскресенье все уже ждем, прочитали часы, ждем начала литургии. И вдруг вбегает проспавший все иродиакон, даже не успевший умыться. На взводе весь. И я думал, сейчас его просто здесь прямо мы отпевать его будем после супа. Раз он похоронит его здесь, и все. Это такой крутой игумен. Вот. И он уже это тоже понимает, и когда ему спрашивают, он взрывается в ответ, мол, да вы что, вы тут сами, вы тут, и вот такой вот, ну, хамить начинает просто старшим. И вдруг этот игумен говорит: брат, мы тебя подождем, успокойся, все хорошо, умойся, выдохни, облачись, ну, подождут люди 10 минут, и мы все стоим, ждем. И я вижу, как архимандрит этого монастыря и братья, они переглядываются, прячут в усы улыбку, понимаете? И я понимаю, почему в этом монастыре много монахов, почему люди отказываются от обычной человеческой жизни, да, от работы и сидения перед телевизором, да, с пивом в руках, как сейчас обычно мужики у нас живут, вот, потому что они там любовь встретили настоящую. Может быть, она прячется за маской строгости, но они прекрасно знают, что когда нужно будет, они эту любовь увидят, понимаете? И вот я думаю, что вот эти монастыри – это как раз люди, которые, ну, может быть, он один, как Серафим Саровский, да, но к нему приходит человек, его встречают с такой любовью, тот же Амвросий Оптинский, любой оптинский старец, с таким теплом, с таким открытым сердцем, что именно это же и подкупает. Почему слова, которые там скажет Амвросий Оптинский, и слова, которые скажет рядовой священник, те же самые слова в соседнем приходе по-разному работают? Ну, такое вот слово, да? Да, потому что Амвросий Оптинский их скажет, и своим взглядом, своим теплом сердечным он их засвидетельствует. Понимаете? А батюшка просто скажет не от своего опыта, он скажет от Писания. И тоже хорошо, и тоже правильно. Но поэтому святость, она вот, она пробивает все барьеры. И когда человек приходит в монастырь, ее находит, вот, особенно взаимоотношения, преображенные взаимоотношения преображенных людей. То, что человек хочет увидеть вообще на любом приходе. Понимаете, он приходит сейчас в храм человека и говорит: покажите мне две вещи. Первое, покажите мне преображенного человека. Ему говорят: смотрите, у нас святые, вот иконы. Вот он говорит: это было давно. Нет, это недавно тоже было. А вот там Гавриил Самотаврийский, вот Иоанн Самфранциский, да. А вот. Хорошо, а теперь предъявите мне преображенное отношение между людьми. И я поверю, что вы церковь. Понимаете, если вы, вам нужно сделать операцию, и вы видите, как два хирурга дерутся на парковке за парковочное место, вы спокойно пойдете к одному из них на операцию. А если два батюшки или два диакона, вы в этот храм больше не придете. Вы скажете: здесь врут, здесь нет преображенных отношений. Понимаете? А вот в монастырь люди приходили, их встречали. И это так действовало поэтому.
Ну, слава Богу, и дай Бог здоровья владыке Тихону Шевкунову, у нас есть возможность прикоснуться к опыту современного монашества, ну, почти современного, благодаря его...
Да, уже почти, да. Да.
Да, благодаря его книге «Не святые, святые». Но надо сказать, что это удивительное, ну, как сказать, удивительный подарок всем нам, потому что есть еще поколение, которое застало носителей той монашеской традиции, но... Только владыка Тихон засвидетельствовал это в виде книги, которая расходится уже сколько лет с каждым новым переизданием. Да, а ведь это на самом деле та же самая проповедь, о которой вы говорили.
И сейчас все живо. Просто через 30 лет еще одну книжку напишет. И мы, если доживем, схватимся за голову и скажем: ой, мы жили среди этих людей, их не знали. Это все живо. И монашество живо, и семьи христианские, святые, как церкви, есть. Понимаете, все это есть. И в древности это было. Вот приведу пример, который меня когда-то поразил, из древнего патриарха. К одному великому святому, духовнику большой обители, приходят братья и говорят: слушай, Ава, а вот такой-то брат, он все время спит на службе. А служба там по 8-9 часов. Вот, а что ты будешь делать, когда ты увидишь, что он засыпает? Тот задумал, говорит: я положу его голову к себе на колени. Это же то же самое. и пристыдил их, да, потому что, ну, устал человек, ну, бывает. Ну, что такого? Ну, пусть отдохнет.
У меня в собственной жизни был аналогичный опыт без всякого потеряка, когда я первый раз приехала в Пюхтице. А Пюхтице – это монастырь, ну, сейчас это за границей, это Эстония, да. Но в Советском Союзе это была одна страна, поэтому мы туда ездили, монастырей, тем более женских, почти не было. И первый раз вот я не знала, что он далеко от железной дороги, и, в общем, не рассчитала. Поезд пришел слишком рано, в 4:30 утра, пока я добралась до монастыря, он был закрыт, нужно было еще вокруг него ходить какое-то время, пока ворота откроют. Ворота открыли, все пошли на службу, и я чувствую, что я стою и засыпаю. А рядом на стульчике сидит старенькая монахиня. Она на меня смотрела, потом дергает меня за ёбку, говорит, садись. Я говорю, матушка, я не могу. Она говорит, садись. Когда надо будет вставать, я тебе скажу. Так что это не только в потеряках, это живо вообще вот в опыте монашества.
Потому что Христос вчера и сегодня тот же, а где Христос, там любовь. И эта любовь, она вот как огоньки такие в темном лесу, она светится, и жизнь жительствует, вот, и все продолжается. И семья, и монашеская община, на первый взгляд, очень замкнутые системы. Это люди, которые вот смотрят друг на друга и объединены любовью. Но на самом деле мы знаем из истории церкви, из истории монастырей, что монастыри были удивительными при этом миссионерскими центрами. Особенно весь север Руси, он вспахан вот христианской жизнью через монастыри, через свидетельства сотен и тысяч даже незнакомых нам по именам отшельников, которые где-то поселялись в какой-то одинокой келье, вышедшей там с тех же Соловков, Валаама или там других каких-то монастырей, там Кирилл Белоизерского. И местные жители сначала негодовали, может быть, даже какие-то гадости делали, а потом они были, знаете, вот есть в Акафисте святителю Николаю такие слова, для меня они очень важны, но мы любовью твою побеждаемы, там поем тебе то-то. А потом умение любить этого человека побеждало, любить по-христиански. Вот. И монахи, может быть, и не стремились там на рынках проповедовать, как Павел и древние христиане. Но проповедь примером, любовью и утешением, прощением обид, она, может быть, даже еще более действенная. Вот. И нам не надо нее бояться, нее стесняться. Она в природе церкви. И она в нашей природе, если мы настоящие христиане.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. Поститесь постом приятным. До свидания. До новых встреч.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».